Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, как вы уже знаете, радио «Радонеж» в 22 часа по московскому времени в начале эфирного часа совершает молитву по соглашению о восстановлении мира. Мы призываем всех наших слушателей присоединиться к нашей общей молитве о мире. По слову самого Спасителя, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Наше эфирное братство не раз испытывало силу такой совместной молитвы, поэтому призываем всех вас, дорогие наши слушатели, присоединиться в этот час к прошению о восстановлении мира. Владыка многомилостивее, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святых новомучеников и исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия Киево-Печерских чудотворцев, Сергия игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих, от единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы, чада Твоя, благодать восприяхом, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди, и на племенном же языком, брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоею власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенное крова в дом и введи, алчущее напитай, недугующее и страждущее укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя, веры, надежды и любви, якуда во всех странах наших, единими усты и единим сердцем, исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему, Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня 9 дней со дня кончины Светланы Ивановны Горлевской, бессменного директора магазина «Православное слово» на Пятницкой, друга и помощника, сотрудника, близкого человека для всей нашей радонежской семьи. Мы публикуем в эфире пространное интервью 5-летней давности, которое было записано к 80-летию Светланы Ивановны. Дорогие наши слушатели, сегодня мы беседуем со Светланой Ивановной Горлевской, бессменным руководителем и директором магазина «Православное слово» на Пятницкой, близким другом нашей радиостанции. Часто мы просто приходим к Светлане Ивановне в кабинет, чтобы посоветоваться, поговорить о жизни, обозначить какие-то важные церковные или общественно-политические даты, просто поделиться новостями. И всегда ощущаешь себя дома, в этом удивительно теплом, уютном кабинете директора магазина «Православное слово». Магазин известен не только в Москве, но и по всей России, а благодаря электронным ресурсам, сайту, который сегодня присутствует в интернете, наверное, и далеко за пределами России.
Светлана Ивановна, наша встреча состоялась накануне вашего юбилея. Мне хотелось бы, чтобы вы просто повспоминали, как все это начиналось. Вообще, передача «Радио Радонеж», особенно передачи «Мемуары», передачи «Воспоминания», имеют самый теплый отклик наших радиослушателей. Это и понятно. Живые, простые беседы о жизни, которая еще недавно была с нами, во многом которая остается с нами, но что-то из нее мы уже потеряли, всегда находит живой отклик в душе, особенно православного человека. Я передаю вам микрофон, и хотелось бы вернуться к самому началу.
Ну, в 90-м году я случайно узнала, что в Москве есть магазин православной книги. Расположен он был в обувном магазине напротив Новодевичьего монастыря. И по совету такой любимой мною Натальи Андреевны Бородиной, Жене Никифорову, я была предложена руководителем этого магазина. Но выбора литературы, скажем так, не было никакой. Какие-то брошюры, что-то печатали незатейливым образом в Воронеже на бумаге, о которой даже трудно сказать, что это бумага, на которой можно печатать. Привезли в Москву, по-моему, 1000 экземпляров маленькой брошюрки «Письма патриарха Тихона», которые до сих пор я нахожу в каких-то сельских магазинчиках. Ну, так сказать, разносолов не было, разнообразия не было. Торговать практически было нечем. Но, кроме того, еще и была другая сторона вопроса, что все-таки магазин настаивал на том, что продавцами были только их обувные продавцы. Дело не заладилось, скажу точно. Ну, и я, проработав месяца два, в общем, поняла, что мне там делать нечего, я решительно довольно оттуда ушла. Но вот эти вот связи, вот этот интерес к книге, вот эта связь с Натальей Андреевной, с отцом Мелхиседеком, потом еще с нынешним владыкой, отцом игуменом Максимилианом из Лавры, она создала какую-то совершенно определенную тональность, но которая, в общем, меня подвигла сказать в свое время своему духовнику отцу Владимиру Воробьеву, что «Батюшка, давайте мы сделаем хороший книжный магазин». Православный, конечно, в Москве такого еще не было. И вот по благословению отца Владимира, с помощью всяких знакомых, добрых людей, которые тоже этим заинтересовались, мы на улице тогда Мархлевского, это стык Сретенского бульвара, и вот эта улица Мархлевского, там находился фонд русской культуры РСФСР. Ну и вот как таким-то чудом получилось, что тогдашний председатель этого фонда оказался очень заинтересован в том, чтобы здесь был православный магазин, пригласил отца Владимира, они осветили помещение, накрыли небольшой стол, мы пили чай, вместе радовались. Ну и, как ни странно, первыми посетителями были батюшки из Магадана, из каких-то далеких краев. Как они об этом узнали, не знаю. Но знаю только одно, что помощников в организации магазина, в его рекламе было очень много. Так, одним из очень активных помощников была газета «Литературная Россия», «Русский вестник». И в том числе оказал нам и большую помощь Никита Сергеевич Михалков. Он нам помог открыть в течение буквально, 20 минут, он нам помог открыть православный книжный киоск в Александровском сквере, который посуществовал около 2 или 3 лет. Но, видимо, надобность книги была столь велика в православной, что, в общем, помогал Господь, конечно. Потому что и там, и тут, и тут, и там, и все это складывалось в какую-то совершенно, очевидную структуру.
Слушайте, прошло почти 30 лет, и такое впечатление, что вы рассказываете о чем-то небывшем. Ведь сегодня открыть книжный магазин – это громадный риск, на мой взгляд. Сегодня совсем другая ситуация на книжном рынке. Читают мало, читают выборочно, а что касается православной литературы, это ведь вообще особая тема.
Ну, тогда такие вопросы не стояли. Тогда стояли вопросы совершенно другие. Тогда стоял вопрос дерзновения, во-первых. Вот это желание открыть. И все открывалось. Понимаете, я не знаю, как это получалось. Не надо приписывать это ничьим достоинствам. Это только Господь просто выбирал тебя и вот давал тебе возможность это сделать. Потому что, когда я пришла к Никите Сергеевичу и сказала, что я вот знаю, что есть свободное помещение в Александровском сквере, он звонит коменданту Кремля, и через 20 минут мы получаем бумагу, что это можно сделать. Вот завтра эту бумагу надо подписать, пойти в Кремль, подписать у него, и нам дают ключ. Правда, надо сказать, что наш магазинчик этот маленький открылся 19 августа, в день Преображения 91 года. Но это был грустный день для России, как вы понимаете. И мой напарник, рядом с которым мы торговали, я говорю, ты сходи, купи хоть пирожков, и воды кушать хочется. А покупатели идут. Некоторые вообще с удивлением, некоторые с каким-то презрением, а некоторые просто поверить не могут, что вот здесь, вот в центре Москвы, вот стена Кремлевская, и тут торгуют православные книги. Выбор, конечно, мягко говоря, невелик. Но факт состоялся. И вдруг мы видим, как вся эта территория заполняется этими бронетранспортерами. И на них сидят прелестные молодые люди. Вот. И они подошли к нам, сказали, вам лучше отсюда выходить. Ситуация непредсказуемая. А машина не заказана, мы ничего вывезти не можем. У нас двое. И в итоге ребята сказали, не волнуйтесь, мы сейчас все сделаем. Пришла машина, они погрузили нас, помогли нам все это дотащить и сказали, вы только не волнуйтесь, мы будем за Родину.
Я как-то почему-то вспомнил рассказ Владыки Василия Родзянко, который был членом открывшегося именно в те дни Конгресса соотечественников. В колонном зале Дома Союза, по-моему, он проходил. И вышли эти люди, которые приехали в Россию из-за рубежа, и вдруг они видят, что совершается некая революция опять.
Да, ребята были настолько... Ну, как-то искренне, настолько воодушевлены. Они сидели так вот, ну, наверху этого бронетранспортера. Лица у всех были веселые, ненапряженные. Но мы последовали их совету. Конечно, мы уехали, ничего не понимая, что за этим следует. Но вот такое вот участие было на каждом шагу, независимо от обстоятельств. Таких ли грозных или менее драматических. Но магазин имел такую зеленую улицу.
Закончилась эпоха коммунизма, скажем так, в России, безбожной власти, и началась эпоха свободы, и в частности, свобода церкви. Вот это как-то почувствовалось вообще, вот, что называется, в воздухе, на каком-то таком внутреннем уровне душевном?
Могу сказать, что я не понимала, что такое свобода церкви или не свобода церкви, потому что я была человеком, не скажу, новоначальным, но, как бы сказать, решительно пришедшим в церковь. Я именно была в то время. И поэтому для меня всякое дело, которое делалось ради церкви, ради вот этих дел каких-то великих, знаете, для меня было свято. Я знала только одно, что можно вот вместе с ребятами, которые открывали магазин, мы открывали очень просто. Нужно было быть преданным, и больше ничего от нас не требовалось, потому что никаких вложений никто не делал. Нужен был просто труд, и как-то Господь потом все открывал, помогал, приводил людей. Ну, а ребята были неприхотливые. В каком смысле? Надо ночью переночевать на этих бумагах, которые пачки книг завернуты, положить себе под голову пачку книг. Ну, там мне постилали, там, скажем, они свои куртки. Ну и там чего-нибудь еще под голову. Нужно было хлебать там борщ с свеклой, с селедкой. Я денег на покупку продуктов не давала, потому что селедка, которая стоила вчера 30 копеек, сегодня она стоила 3 рубля, это в голове не укладывалось. И как можно такие деньги тратить на какую-то там одну селедку? В общем, жили мы, ну, скажем так, мягко говоря, по-спартански, но это не мешало тому, чтобы любить друг друга, чтобы быть преданным делу, чтобы радоваться каждый день. И жили мы, в общем-то, необыкновенно счастливо. И вот, видимо, поэтому, я как бы сказать, была все время над нами помощь Божья. Ну, и потом случается самое большое событие в моей жизни, в жизни нашего магазина. Приходит Варвара Васильевна Чичугова, она тогда еще не была игумени, не была монахини. И она говорит, вот видите, какой у вас магазин, и книги разрастаются. Стали приходить книги из-за границы, из Франции, из Австралии, но везде, где были православные издания, магазин пополнялся. Я помню, как мы встречались с громадной радостью двухтомника, изданного в Джорданвилле, «Жития русских святых» матушки Таисии. Это такое было ликование, как вот в руках вот ты держишь вот эти вот две книги, пожалуйста, покупай их. Вот. Это каким-то образом присылали нам из Джорданвилля. остановили. Ну, много чего было, но я потом просто хочу сказать, что приходит Варвара Васильевна и говорит, что, вы знаете, владыки Виноли считают, что вы должны... А были уже обретены мощи преподобного Серафима в Петербурге. И он считает, что вы должны пойти вот сопровождать этот обоз с мощами преподобного Серафима. Вот этой скромной книжной торговлей.
Светлана Ивановна, это тоже такая определенная, очень яркая веха в истории церкви новейшего периода, обретение мощей преподобного. Я знаю, что вы с особенным трепетом относитесь и к этому имени, и к этому святому, и какие-то связи существуют между и магазином, и вами, и родиной преподобного, и Дивеевским монастырем. Ведь действительно, обрести мощи преподобного Серафима, когда только-только начала возрождаться церковная жизнь.
Я, конечно, пришла в какое-то совершенно невероятное удивление и искренне сказала, как мы можем сопровождать мощи преподобного. Это недоразумение, потому что идти рядом с мощами, ну нет, это, ну нет, ну вы что-то не то говорите. Но потом я решила, что если это из предложения исходит от владыки Виноли, то не мой чин распоряжаться ситуацией. И я, конечно, сказала об этом предложении отцу Владимиру с тем же комментарием, что ну, оно в каком-то смысле нелепое, недостойное, и не нужно ну, в эту воду вступать, что ли. А батюшка так посмотрел на меня и говорит, да нет, надо пробовать, почему нет? Я напишу письмо Святейшему. Написал, я это письмо отвезла. Ну и дальше было, наверное, полуторамесячное сидение у кабинета владыки Арсения. Ты, говорит, приходи, я завтра с тобой. Ну, он письмо там передал, а дальше мне говорит, ты, говорит, приходи, я с тобой поговорю. Я приходила, в руках была калорийная булочка, больше ничего. Вот, ну, начинались владыки, батюшки, потом 6 часов вечера, давай через 2 дня. Потом приехали какие-то чудные женщины из Почаевской лавры, там что-то переводили на украинский язык. Значит, приехали доложить об этой невозможности патриархии. И точно так же, как и я, мы дружно на скамеечке ожидали, чтобы нас принял владык. Но ни их, ни меня он не принимал по великой, конечно, своей занятости, поэтому бесконечному потоку. Но мы времени теряли. Мы без конца сидели, читали, конечно, преподобного Серафима. Ну и через 1,5 месяца наконец наступил такой день, что я пришла, владыка мне говорит, ну, подписано, все подписано. Идем к Лидии Константиновне, сейчас получишь эту бумагу с разрешением ехать в обоз. И дальше уже что? Ну, не знаю, что я чувствовала, я действительно этого не помню, но я просто понимала, что что-то сделано, что-то получилось, что-то, ну, как бы вне меня, ну, вот происходит это. Ну, собрали то, что у нас было. Владыка попросил мне принести накладную, чтобы посмотреть список книг. Не все ему там понравилось, особенно то, что было издано не в Москве. Я не буду называть, какие там были милые сцены.
А только тематическая литература должна была сопровождать, да?
Конечно, потому что интерес к ней был уже. Это явно было к тому времени. Тем более, что в это время вышел в издательский советский писатель и издал эту книгу ни мало ни много сын Фадеева Михаил Александрович. «Поселянина преподобный Серафим» тиражом 30 тысяч. Вот, половину тиража мы забрали, 15 тысяч. И с этим грузом, в общем-то, достали машины, автобус. В общем, ребята проявили очень много интереса к участию в этом сопровождении. И батюшка выделил и людей, и даже дал нам много продуктов каких-то. Все у нас было с собой, даже какие-то немецкие спальники пуховые, потому что, хотя мы на полных правах, так сказать, участников обоза, у нас были гостиницы и права посещать ресторан, но было не до этого. И зачастую приходилось ночевать просто в автобусе, вот в этих спальниках, дивных, совершенно пуховых, тепло, хорошо, мягко. Несколько часов можно было отдохнуть. Могу сказать об одном участнике обоза, который меня поразил, знаете, своим благоговением, своим потрясающим внутренним благолепием. Он все время трепетал, все время. Когда он выходил на прилавок, а много было у нас точек, ну, когда мы куда-нибудь приходили, сразу каждый брал свой столик, своего помощника, книги, все, и быстро владыка Арсений сказал, чтобы быстро все было расставлено, чтобы когда мощи придут, уже народ был вокруг вас много. Значит, есть такой священник сейчас, он служит в храме отца Валентина Асмуса в Покровском храме, отец Дмитрий Пашков. Тогда он, по-моему, только-только окончил институт и был еще таким, знаете, не совсем уверенным, скажем, молодым человеком. И всякий раз, когда в город приходили мощи, какой трепет был священный на его лице. И каждый раз, когда он готовился к причастию, особенно я заметила это в городе Владимире, вы знаете, на нем, что называется, лица не было. Я думаю, что подобные чувства испытывали все мы, просто, может быть, большая занятость, большая ответственность, необходимость каждое в течение дня несколько раз обегать эти все столики, следить. Кроме того, когда мощи вступали в город, начинались страшные ливни, вот как сейчас у нас в Москве. Но у нас не погибла ни одна книжка, ни одна, ничего не залило, никто не простыл. Вот так вот мы дошли до Дивеева.
А как народ реагировал на появление мощей? Ведь люди в основном, наверное, были наслышаны, что это будет у них, произойдет встреча.
Дело в том, что по благословению владыки мы должны были выезжать, как только начинался последний молебен в городе. Вот последний молебен, и чтобы вас уже не было. Потому что когда мы придем к следующему месту, чтобы вы уже были при полном деле. Мы этому и следовали. Поэтому мы раньше других видели, что происходит по-настоящему на дорогах. На дорогах была тьма людей. Она стояла по обеим сторонам дороги. Знаете, сейчас об этом очень трудно рассказывать, потому что ни партбюро, ни профбюро, никто абсолютно людей не организовывал. И все с таким трепетом ждали появления мощей, что дальше я не знаю, как это происходило, потому что мы уходили вперед, мы все время шли впереди. Но сейчас, в прошлом году, вернее, при помощи Игоря Владимировича Мещана, был сделан такой прекрасный фильм к 25-летию обретения святых мощей преподобного Серафима, и там рассказывается вот об этом перенесении. И у нас еще есть эти диски, и кто хочет их получить бесплатно совершенно, пожалуйста, приходите в Православное Слово, обращайтесь ко мне, и все, что есть, мы раздарим. Потому что с такой любовью, с такой невероятным воспоминанием, как об одном из лучших событий своей жизни, рассказывает очень горячо об этом и неповторимо владыка Арсений. Ныне уже митрополит, конечно. И когда мы встретились во время записи, он мне говорит: Светланочка, Светочка, это вы? Я говорю: да, владыка, это я. Как изменилась? Хорошо я удержала свой язык и не сказала ему: и вы тоже изменились, владыка. Простите меня, пожалуйста, но это было так. Я думаю, что там полнота всех этих и ощущений. Единственное, что я могу сказать, это было настоящая Пасха. Это правильно сказала преподобная. Посреди лета запоют Пасху, и она была. И я видела массу удивительных проявлений, знаете, сердца человеческого, которое открывалось в любви к преподобному. И когда мы пришли в Арзамас, то один из наших сотрудников, Витя Дмитриев, он так стоял на взгорочке, вот прямо перед тем, как подняться, вот на эту площадь большую перед главным собором, кафедральным собором Арзамасским, и, держа в руках эту книгу Поселянина, он говорил: «Люди, люди, ведь нам же батюшка Серафим завещал!» И он начинал рассказывать, и вокруг него были толпы народа, и покупали эту книжку, и эти 15 тысяч нас не отяготили. Мы, конечно, не все продали, но могу сказать, что, очень большую часть мы продали. Еще в Арзамасе к нам приходили женщины, особенно одна, и она периодически в течение дня несколько раз приносила нам еду, и все говорила: «Книжки-то больно хорошие, да цены сходные для нас, нам не трудно их покупать». Она приносила и яйца вареные, помидоры, огурцы, пирожки всякие. И говорила: «Вижу, вам некогда, пожалуйста, я напекла вам».
Центром всего было Дивеево, да, туда двигалась процессия, и это в то время была совершенно еще разрушенная обитель. Вот как это явилось, Дивеево, перед вами, Светлана Ивановна?
Во-первых, я скажу, какая дорога была между Арзамасом и Дивеевым, потому что везде на дороге, рядом с недействующими храмами, на крышах березки, нет окон, там проржавевшие какие-то купола. Независимо от этого, рядом с этим храмом, стояли женщины. Они держали в руках хлеб, соль и букеты цветов. А у нас на ветровом стекле была икона преподобного Серафима, потом пропуск на наш автобус и еще икона святителя Николая, которая, я бы сказала, сыграла потом в жизни одного из крупных ученых-экономистов наших академических очень большую роль. Дело в том, что когда я выходила в обоз, то один священник, отец Владимир Цветков, ну, я понимала, что должна быть икона преподобного, я понимала, что для того, чтобы можно было идти без всяких вопросов, нужно поставить пропуск. Он мне дал довольно немаленького размера описанную икону святителя Николая. Я спросила, зачем? Он говорит, вы знаете, вы когда придете из обоза, вы, пожалуйста, передайте эту икону своему начальнику. Такой академик Николай Яковлевич Петраков. Просто вот она пройдет с вами обоз, а вы потом ему ее отнесите. Я говорю, хорошо, помним недоумение, почему это нужно делать. И... Ну, хорошо, икона прошла с нами обоз, я действительно отнесла эту икону по назначению. Прошло года два, я сижу в рабочем кабинете, очень уставшая, жарко, лето. Ну, как-то не хочется ни о чем думать, потому что усталость очень сильная. И вдруг на пороге моего кабинета стоит немало ни много Николай Яковлевич. И я спрашиваю, а что, что случилось? Как узнали, где я, что я? Я уже была на пенсии. Почему вы пришли? Я хочу креститься, сказал он. И он покрестился в Новодевичьем монастыре, и, к сожалению, сейчас он уже почил, но я смотрела, ну, на фотографии на кладбище в Троекуровском, там на могиле стоит крест. Вот, его крестил очень именитый священник, но не буду называть этих имен, это уже к делу не относится. Ну и, значит, когда эти женщины видели, что идет, значит, автобус с этим пропуском, с какой визитной карточкой, они выходили на дорогу и бросали нам в ветровое стекло громадные букеты цветов. Я вся обливалась слезами, вся. Я не могла... Я вообще была на небе. Это было великое счастье, потому что мы все были едины, потому что мы все любили Бога, потому что мы знаем, зачем мы живем. Нас ничто не разделяло. Ну, конечно, это самые счастливые часы моей жизни. Они очень много. Многое они сыграли вообще очень большую роль в моей жизни. Ну, а когда пришли в Дивеево, тоже быстро расположились. Народ уже был готов к встрече мощей, к встрече патриарха. Все было очень трепетно. Ну, конечно, была эта самая свеча, про которую преподобный Серафим сказал, что вот берегите ее, потому что ей будут встречать мои мощи.
Светлана Ивановна, расскажите поподробнее, что за свеча?
Тогда еще живой, ныне он почивший, такой отец Владимир Покровский, протодиакон Дивеевский. Ну, это родной брат нынешнего митрополита Кирилла Покровского, Ставропольского. Он нес свечу Дивеева навстречу мощам, когда вышли встречать уже мощи, когда они с Арзамаской повернули уже вот сюда, к монастырю. От какой-то горящего у него свечи остался, по-моему, такой вот не очень большой огарочек. Он каким-то образом оказался у матушки Маргариты Лахтионовой, схи монахини. Ну вот, и он сказал им пророчество, что вот с этим остатком свечи, с этим огарочком буду встречать мои мощи, а я мощами буду лежать Дивеево, сказал он.
Так и случилось?
Конечно, так и случилось, да. Есть фотографии многочисленные, когда отец Владимир идет, держа диаконскую свечу, и вот там стоит этот огарочек. Ну, по-моему, его до сих пор берегут. Он не сгорел тогда, сколько-то погорел, потом его, по-моему, сохраняют. Ну, это лучше у благочинного знать Дивеевского. Я могу сказать, что Россия ликовала. И когда я вернулась из обоза, я, естественно, пошла в патриархию для того, чтобы сказать самые теплые слова владыке Арсению за помощь, за поддержку. Потому что нигде, ни на каких остановках на нас не нападал рэкет. В Дивеево на нас напал рэкет. И сказал, что у вас очень хорошие книжки, у вас должны быть деньги. Пожалуйста, мы завтра приедем, чтобы нам был готов подарок. Два. Ну, естественно, саровские ребята, я им рассказала. В общем, они пошли, сказали, кому надо. Вот, и к нам посадили казак. И у нас в автобусе 3 дня до отъезда жил казак. Потому что в Нижнем Новгороде уже присоединились к охране краснодарские, кубанские казаки. И они уже несли вахты разные там. Вот, так что был такой курьезный эпизод. Когда я приехала, пришла в патриархию, конечно, мы уже были очень близкими и добрыми людьми с владыкой. Уже вот это вот тепло обоза, вот это единение, оно соединяло и нас. И он меня спросил, Ну, поблагодарил, конечно, сказал, что я, говорит, ох, я за вами наблюдала. Я говорю, ну и что, владыка? Он говорит, конечно, слава Богу, сколько еще много хороших, сердечных энтузиастов. И, пользуясь этим, я хочу выразить громадное спасибо тем ребятам, которые и грузили, и перегружали, и помогали, и торговали. И, не знаю, была бы возможность, честно говоря, если бы было вот какое-то такое строение, собрать вот этот вот народ, чтобы они рассказали, что они чувствовали, понимаете, не я, а вот те, кто шел вместе с обозом, и вот это очень нелегкое бремя вот этого сопровождения. Он мне говорит, какое самое сильное впечатление от обоза? Я ему сказала, что самое сильное впечатление от обоза – это, что Русь святая. Ну, так я и считаю.
Вот это было такое знамение преподобного Серафима, Пасха посреди лета, и действительно воспряла Святая Русь в то время, после, ну, глухой, скажем, поры в истории церкви, потому что для общества это все явилось. А с другой стороны, нас ждали еще события, нас ждало прославление новомучеников, потом воссоединение церкви. А что касается дальнейшего, казалось ли нам тогда, что все еще только начинается? По-моему, не было этого чувства. Вот как-то все органично так связалось с преподобным Серафимом, и постепенно шло возрождение Святой Руси.
Нет, я могу сказать, что все-таки нам казалось, что впереди такие несказанные перспективы, что, ну, не знаю, но у меня начались такие искушения, что я плакала день за днем. Ну, меня, правда, люди опытные предупредили. Хорошо сходили в обоз? Говорю, да. Ну, теперь, говорю, держитесь. Ну, наверное, это закономерное явление после таких... Да, конечно.
Это в работе?
В работе, да, в работе. Вот. Было высказано масса недовольства тем и этим, и то и все, и пятое, и десятое, все. Я этого ничего не понимала, потому что я не понимала, что совершается некий духовный процесс, достаточно обычный. Потому что я знала, что все сердце мы вложили в эту поездку. Вот. Мы видели счастливых людей. И нам рассказывали потом, как люди, когда подъезжали мощи, и они старались эту машину, вот этот маленький этот микроавтобус, задержать. С тем, чтобы, ну, как-то... Ну, конечно, автобус этот, ну, хоть шел своим ходом, только тогда Святейший в некоторых местах разрешал просто остановиться. Он давал благословение всем. Правда, ходит такая легенда, что открывается мощи, люди могли приложиться. Нет, этого не было. Просто действительно иногда Святейший благословлял народ, может быть, говорил несколько слов. Вот. А так все равно все это двигалось в одном направлении. Это было величайшим пробуждением Руси. Это было величайшее ликование. Это было величайшее свидетельство того, что Россия действительно святая. И для России вера православная – это столб ее существования. Вот то, что я вынесла из этого обоза.
А что касается книг, как в дальнейшем сложилась судьба магазина и издательства?
Ну, я могу сказать, что, конечно, во-первых, еще по ту пору очень сильно сохранялись книжки так называемого самиздата. Потому что из официальной литературы, такой, вернее, официально издаваемой литературы, ну, мало чего было. Начал Радонеж издавать полное собрание сочинений на Иоанна Златоуста, но тома эти появлялись в зависимости от наличия денег. Ну, мало было еще издательств. Издательство «Паломник» прорезалось. Ну, как-то слабое издательство Свято-Тихоновского института тогда. Была издана совершенно изумительная брошюра «Неизданные дневники» Анны Кронштадтского. Вот я лично над ними плакала и храню этот экземпляр. Ну, как для себя великую память вот о тех временах и о той пользе, которую мне эта книжка принесла. Ну, особенно перечислять, так сказать, каких-то выдающихся книг не было, но были книжки очень хорошие, самоиздатовские, и «Антропология Паламы», и «Собрание сочинений» Игнатия Брянчанинова, и какие-то книги Восторгова. Я не помню сейчас всего, эти «Рима Сирина», «Собрание сочинений». Кое-какие из этих книг мы сохранили, они у нас есть, но они, конечно, в нереализуемом фонде, они просто, так сказать, как некая память.
Но в основном это были репринты, все-таки не дерзали перепечатывать книжки.
Это были книжки, которые издавались в официальных типографиях. их издавали в официальных типографиях, не буду говорить каких, потому что вообще история самоиздата православного – это выдающаяся страница в жизни нашей православной церкви. И люди, которые сидели за этот самоиздат, и люди, которые не сидели за этот самоиздат, это люди прекрасно знали, на что они идут, какие у них трудности. И в Москве было два больших православных магазина, в которых этот самоиздат продавался. И надо сказать, что один находился под покровом отца Кирилла Павлова, и второй, кстати сказать, тоже под покровом отца Кирилла Павлова. Находились они в центре города, один находился прямо на Арбате, и просто в открытую, можно сказать. Второй находился на метро «Аэропорт», тоже рядом с метро. Но вместе с тем эти людей, вот именно эти магазины, никто не тронул. И там шла колоссальная торговля книгами. Надо сказать, что в одном издавом, куда я была особенно вхожа, никогда не записывали, что ты взял, на какую сумму взял. Ты приходил, там эти книги как-то раздавал, друзьям продавал, и приносил тот долг, который ты должен был. Тебе верили и так далее. Была своя система. И в одной семье были маленькие дети, вот у них была своя комнатка, квартира была большая, остальные все комнаты были заставлены стеллажами с этими книгами. Это тоже был большой праздник православия. Вот, я не буду называть имен, но хочу сказать, что всем тем, кто участвовал в этом процессе, нижайшее спасибо. Я даже сказала такое преклонение. Что еще можно сказать? Еще можно сказать, что, конечно, в это же время и не молчала радиостанция «Радонеж». Я не помню, конечно, чтобы мы особенно обращались к Жене Никифорову с какими-то просьбами что-то рекламировать. Как-то это, в этом, по-моему, даже нужды особо не было. Но мы были связаны, мы встречались, к нам приходил в гости Витя Саулкин. Подружили нас и с покойным отцом Нестором Убиенным, и с разными другими людьми. Вообще жизнь была очень интересная. Очень интересная. Она была наполнена событиями, встречами, литературой, движением души, конечно, стоявшим рядом духовником и так далее. А что касается книг, то никто того, что происходит сейчас, такого бума, такой вот, знаете, обильности и такой, знаете, Коля, я бы так сказала, и такой тщательности и тонкости в издании, я боюсь, что я даже себе предполагать уже тогда не могла. Потому что иной раз такие книги издаются, что даже не понимаешь, как это можно, как люди созрели до этого, ненавязчиво. Но я уж не говорю про афонскую тему, я не говорю про старческую тему. Я не говорю про то, что издаются маленькие такие книжечки, которые ты можешь положить в карман и, сидя в метро, скажем, там, на работу едешь ему. То есть это какая-то бережность в отношении к читателю, прекрасное оформление книг, прекрасно. Вот передо мной, вот мы с Колей разговариваем, лежит прекрасная книга. Она называется «Красные маки для княгини». Это книжка великой княгини Елене Петровне, сербской княгине, которая была женой тоже великого князя Иоанна Константиновича Романова, который еще с двумя своими братьями Игорем и Константином был сброшен вместе с Елизаветой Федоровной в шахту. Ну, Елена Петровна осталась жива. Это была женщина великого милосердия, и вот об этой ее прекрасной душе, прекрасной, она не вышла замуж, она очень любила Иоанна Константиновича, была очень потрясена вот этой жуткой гибелью его, и вот автор Галина Игоревна Шевцова написала об этой женщине великолепную книгу, ну вот она скоро будет в продаже.
Светлана Ивановна, а сегодня, вот чем занимается сегодня издательство, магазин, какие книги вы отбираете, как идет отбор? Ведь не секрет, что наряду вот с такими тонко высокохудожественными изданиями существует и, скажем, засилье, ну, в определенных магазинах, конечно, очень грубой и около православной литературы.
Ну, мне кажется, что сейчас это немножечко стало по-другому. Все-таки есть какой-то контроль издательского совета, храмы не рискуют брать вот эти вот книги. Я даже не знаю, как их назвать, понимаете, потому что есть какие-то молитвословы, которым не будешь пользоваться, поэтому я не буду говорить, по каким причинам, но они какие-то навязчивые, они какие-то однобокие, они бьют какую-то одну и ту же точку. Есть, но этого все меньше и меньше. Я считаю, что культура книгоиздания, как содержательная, так и оформительская, и по разнообразию тематики, она, конечно, стоит на очень высоком уровне. И то, что было в те первые годы, когда нам навязчиво привозили там из-под Смоленска на громадных листах, отпечатанных на газетных акафист Киприано Устиньи, заставляли просто вот продавать, раздавать, то, ну, надо сказать, что многие духовники не считали, что это тот акафист, который нужно читать, так сказать, просто так, что это акафист, который может дать обратные плоды. Вот. И когда мы сказали, что, вы знаете, мы, пожалуй, не будем больше этим заниматься, ну, на нас очень обиделись, потому что считали, что самое главное, некая такая вот мистика, такая вот навязчивая, надо в ней вот только жить. И вот. Хотя можно было жить, например, в книгах преподобного или о преподобном, или в тех же сочинениях Игнатия Брянчанинова, хотя не все там доступно Миренину, естественно. Но, слава богу, там есть тома и аскетические опыты, которые не такие уж и трудные для восприятия Миренина. Прекрасные книги Свинцицкого в эти годы были изданы. Очень было много книг Николая Велимировича Сербского. Ну, какая-то была особая тяга. Были книги Анны Восторгова. Ну, разнообразная была тематика. Может быть, это были какие-то единичные такие выхлопы, что ли. Но они были, и это было очень интересно. А сейчас есть все. И тот же Велимирович, и собрание сочинений Восторгова, и Ильина, и, скажем, разнообразные издания молитвослов, Библии. Все прекрасно изданы. Посмотрите, вот иной раз мне тут нужно было купить помянник. Посмотрите, какая высокая культура издания помянников. И какие-то маленькие дорожные молитвословы. Все сейчас можно купить. Культура издания очень-очень высокая. А мы, наше издательство, потому что сейчас уже издательство православного слова не существует, батюшка его перевел. Издательство православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы перешли туда из своей издательской деятельности. У нас сейчас, конечно, на повестке дня это тема дня, скажем так. Это события 1918 годов. И у меня, конечно, очень большой интерес к тому, чтобы рассказать о том, как строилось воспитание в семье Константина Константиновича Романова, у которых было 9 детей, правда, девочка одна в 3-месячном возрасте почила, но все остальные как-то выжили, ну, не считая тех, кто погибли в шахте, и потом геройски в первые месяцы войны погибает его любимый сын Олег. Вот надо рассказать об этом светлом князе Олеге, это одна книга, надо рассказать о 3 братьях, которые в шахте, и нужно рассказать, как были выращены вот эти щедрые патриоты, вот эти бесконечно преданные России люди, особенно князь Олег, который погибает в 22-летнем возрасте под Вильно. Его отпевает там же Вильно, вильнюсский архиепископ, отец Тихон Белавин, будучи наш патриарх, сказавший о нем тогда удивительные слова о том, что это настоящий патриот России, настоящий сын России. Поэтому тема воспитания в семье Константина Константиновича, мне кажется, простите, я скажу такое немножко слово торговое, что ли, это будет бестселлер, потому что понимание того, что великокняжеский род – это Баден-Баден, это Балы, это Флирт, это еще что-то такое, простите, это, мягко говоря, не так. И знаете, недавно в газете «Радонеж» была опубликована прекрасная статья, прекрасная, 3 раза еще скажу, прекрасная статья Владыки Тихона Шевкунова о фильме «Матильда». Называется она, по-моему, «Ложь и клевета», эта статья. Ну, может быть, я как-то там по-другому, но смысл был, по-моему, название все-таки было такое. И он говорит в конце статьи, что не надо ничего запрещать. Вы рассказываете, как все это было. Вот наша задача издателей в эти годы – рассказать, как это было. Кто были эти великие князья, как они жили. Степень милосердия, степень любви к России, вот этого патриотизма. Вы знаете, это бесконечный может быть рассказ. И спасибо Владыке, что вот он заканчивает статью вот этим простым вот советом. А издатели должны ему последовать. Я бы даже князь Олеге постаралась бы сделать фильмы, и есть даже кому делать, но это вопрос финансов, поэтому, скорее всего, этого не будет.
Светлана Ивановна, это все прекрасные и такие оптимистические вещи, о которых вы говорите, но мы беседуем в год столетия русской революции, вот этих трагических событий, и на самом деле многие наши соотечественники, современники не разделяют некоторого оптимизма. Даже многие священники, наши авторы, говорят о том, что у нас есть определенная степень, скажем так, выбора.
Некий экзамен предстоит каждому из нас, и мы дошли до определенной черты, когда каждый должен сделать свой определенный выбор. За кого он? За церковь, за царя, за православие, за Русь святую, в конце концов. И каждый испытывается тоже по-своему. Вот что касается фильма «Матильда», мы говорим о чтении. Но чтение сегодня – прерогатива все-таки людей православных, людей более-менее культурных, потому что православие и культура наконец-то у нас слились воедино. А что касается остальной публики, не получается ли так, что мы беседуем только в своем замкнутом обществе? Остальные люди, не воцерковленные, не культурные, скажем так, они живут только поп-культурой, вот этой масс-культурой. Они смотрят только то, что им показывает телевидение. Они плавают в этом бесконечном интернете. Они питаются от этих дурных источников. Будут ли они слушать нас? Будут ли они читать то, что мы им дадим? И поверят ли они нам и церкви?
Кто-то да поверит, я в этом совершенно не сомневаюсь. Весь вопрос в том, как рассказать. Понимаете, есть книги талантливые, есть книги яркие. Можно навязывать, а можно болью и сердце рассказывать. С другой стороны, я хочу сказать, давайте делать фильмы, только где деньги взять? Знаете, сколько можно сделать фильмов? У нас есть такой талантливейший православный режиссер, который сделал прекрасный фильм, «Надеющийся на тебя», фильм о Дивееве, о гонениях, и это фильм 91-го года. Мне кажется, что он получил в свое время очень много наград. Это Виктор Никитич Куркова. Он готов сделать очень много фильмов. Он мне пришел и говорит, а где финансовое обеспечение? Да, я согласна с вами, если по телевизору пропустить несколько таких фильмов, понимаете, создастся другая аудитория. Вы правы, она создастся. Ну, а как это будет? Где это что? Вот я готова, например, принимать участие в целом ряде фильмов, рассказывать. Потому что прочитано очень много, материалов много. Я могу сказать, что старшая дочь Константина Константиновича Романова, после того, когда она вырастила детей, она осталась одна без детей, муж ее тоже геройски погиб в первые же месяцы Первой мировой войны. Она была 24 года игуменей на Илеоне. Это 50-е, 60-е и 70-е годы. Попробуйте-ка в это время быть игуменей на Илеоне. Совершенно был разоренный монастырь, но она его воссоздала, она его сделала. Монастырь существует в прекрасном виде сейчас, ее трудами. И арабки, которых она маленькими детьми приняла в монастырь, сейчас еще живы, и они хранят о ней единственное слово, которое они говорят – это любовь. Она любила нас. Это говорят пожилые женщины в возрасте 80-75 лет и так далее. Что она несла с собой любовь. Значит, есть что-то, во что люди верят. Правильно? Мне кажется, Коль, что надо думать, как сделать из этого, Радонеж очень хорошая радиостанция, но она всего лишь одна. Понимаете? Давайте на Радонеже больше рассказывать. Давайте вторгаться как-то в душу. Я согласна с вами. Как это делать? Я не знаю.
Мне очень хотелось бы, чтобы вы рассказали хотя бы кратко о вашем ближайшем соседе. И, собственно говоря, это отчасти и ваш дом. Это Богословский институт, сегодняшний университет. И отец Владимир Воробьев, который бессменно возглавляет свое детище и ваш духовник одновременно. Вот на ваших глазах же произошло становление и, так сказать, эволюция этого института. Что сегодня является собой Богословский университет? Вы уже сказали отчасти об издательстве, о великолепных книгах слышали и наши слушатели. Как сегодня вы взаимодействуете, общаетесь, находите общие идеи?
Я не знаю. Мы общаемся только таким образом, что мы обращаемся к авторам. Сейчас некоторые сотрудники Богословского университета готовят нам несколько очень хороших книг. В связи с приближающейся юбилейной датой митрополита Филарета Московского. Но по этому поводу будут в России большие торжества, а нам профессор Яковлев Александр Иванович принес уже книгу написанную, которую мы ему заказали. Вот, это будет популярный рассказ, надо сказать, популярный, это не значит совсем простенький, но это будет серьезный популярный рассказ о митрополите Филарете. Вторая книга, она будет более серьезной, ее делает такой преподаватель тоже Богословского университета Бежанидзе, и он пишет: никогда еще не было рассказано о том, в каких деяниях принимал участие митрополит Филарет и как это происходило. То есть его роль государственника, роль в государстве. Вот, например, освобождение крестьян, 61-й год. Ну, это громадное участие митрополита Филарета, его благословение и так далее. Вот о таких вот его основных деяниях, по-моему, 7 или 8, будет написана популярная книга, чтобы люди понимали, что митрополит Филарет, это не только о нем говорят, что это великая тайна, его еще никто не исследовал, что все его труды за семи печатями еще. А это будет уже конкретный рассказ, рассчитанный на читателя, которому это должно быть очень доступно. Вот это вот наш заказ. Теперь у нас только что вышла книжка «Незримая обитель». Это, кстати сказать, книга, в общем, в каком-то смысле народная, потому что все мы любим Дивеева, все мы так или иначе практически бываем там. Но никто не знает, что все святыни преподобного Серафима, которые мы в Дивеево прикладываемся, они были сохранены дивеевскими монахинями в изгнании в Муроме. И вот книга о том, как это происходило в Муроме, написал тоже священник, тоже, он сейчас декан богословского факультета Свято-Тихоновского университета, такой протоиерей Павел Хандринский, он написал прекрасную книгу, которую люди прижимают к себе и говорят, что в этой книге свет, в этой книге радость, в этой книге столько солнца, столько света. Условия, в которых сохраняли монахини эти святыни, ну, было непростые. Там есть в этой книге донесения сыщиков и многое-многое другое, которые просто полноту дают картину того, что на самом деле происходило. Но таким образом мы как бы используем внутренние уважаемые ресурсы. Еще хочу сказать, что с тем же Яковлевым, с тем же отцом Павлом Хандринским несколько лет назад вместе с митрополитом Ростиславом Томским мы сделали фильм. Называется «Обретенное царство». Это фильм о старце Федоре, ну, о котором сейчас в открытую вышли недавно несколько книг, что это одно и то же лицо с Александром Первым. Так вот, я скажу мнение митрополита Ростислава Томского, где покоятся мощи старца. Первый вариант фильма был сделан, что да, это одно и то же лицо. И владыка митрополит запрещил тиражировать этот фильм, сказав, что а где доказательства, как? Вот мы это чувствуем, мы это понимаем, мы в это верим. А вот Господь нам не явил этого, поэтому тиражировать фильм в таком, значит, контексте я не благословляю. Ну, были обижены авторы, несколько лет положили это все на полку, а потом нашелся вот отец Павел Хандинский вместе с Александром Ивановичем Яковлевым, профессором, историком Богословского университета. Мы сделали прекрасный фильм «Обретенное царство», где просто проводятся параллели, из которых видно, что это вполне могло быть одно и то же лицо. Но заканчивается это все фразой из Евангелия: «Ищите прежде Царствие Небесное, остальное все приложится вам». Таково было благословение Владыки. И он произносит эти слова вот во время молебна, и на этом заканчивается фильм. Понимаете, вот все раздудалые такие вот быстрые творения, что вот это одно и то же лицо, давайте не будем спешить, действительно, Господь обязательно откроет, как это было и что это было, значит, не пришло время. Но вместе с тем рассказ этот мы сделали с прекрасной музыкой, потому что отец Павел Хандинский по своему первому образованию, так сказать, базовому, он окончил консерваторию, и поэтому ну, фильм очень хорошо оформлен, и мы этот фильм уже много раз тиражировали, передавали его, конечно, хорошими тиражами в Томск. Вместе с Томском мы сделали прекрасную детскую книжку о старце Фёдоре. Она была арестованная, долго была у нас в продаже. Сейчас уже какие-то остаточки есть, так сказать, на подарки. Ну, вот хочу сказать, вот так вот мы сотрудничаем. И это сотрудничество бесконечное, потому что сейчас отец Павел собирается писать книгу как раз вот о великой княжне Тамаре Константиновне, о ее игуменстве на Елеоне. Просто надо отдохнуть немножко летом. Потом он за эту книгу возьмется. Материал мы уже собрали. Ну и так это до бесконечного.
Много можно называть книг. Я вчера только еще раз открыл Ивана Карпова «По волнам моря житейского». Да. Книгу о блаженной Екатерине Апюхтинской, матушке.
Это вопрос ее канонизации. И матушка Филарета, нынешняя игуменья, она поднимает этот вопрос перед отцом Владимиром Воробьевым. Возможности для того, чтобы делать... Не лениться очень и очень много. Да, еще хочу сказать, что в нашей странице, нашей магазине был совершенно изумительный такой, ну, как бы сказать, момент, когда мы, женщины, ходили в так называемые обозы. И обозы эти были не близкие. Это были и Чебоксары, это были и Самара, и Ставрополь. Вот. И хочу сказать нижайшее спасибо Наташе Дроздовой, ныне Гудковой, и Марине Сороке, и Анечке Николаевой, Вот, что сколько было сил, они ходили в обозы, развозили книги по России. Что касается Ани Николаева, она ходила в южные края, это было небезопасно, нападал рэкет, притом рэкет разного рода. И даже был такой случай, когда у нее просили деньги, а деньги были спрятаны, а при себе в карманах было там очень мало, а тот, кто просил, говорил, нет, вот только вообще началась торговля, она говорит, у меня нет, он говорит, нет, давай деньги, и все. И там вдоль дороги стояла дальше там «Жигули», и оттуда приходит, значит, видимо, хозяин, что ли, вот все эти акции, и говорит, что ты с ней разговариваешь, дай мочи ее. Все было. Но вместе с тем, Коля, это было, люди выдержали, и это тоже великое-великое было, ну, такое служение Господу. Так вот я считаю, и благодарю очень этих девушек. Я тоже ходила в первые годы в обозы, но потом и возраст, и занятость уже не дали мне возможности продолжать этого. Мои обозы были Петербург и Дивеево. Вот. А что касается Дивеева, то, конечно, и батюшка Серафим, и Дивеево – это... Нет, я не могу сказать, что это святыни, что ли, в моей жизни. Это не так. Это то, без чего невозможно. Потому что батюшка Серафим – это такая несказанная любовь к людям, что когда тебе худо, когда тебе горько, так можно и забыть иногда, но когда положение кажется тебе уже очень тяжелым, безвыходным, ты начинаешь понимать, что есть это великая-великая, совершенно бескорыстная любовь к людям и его великое служение Богу. И начинаешь понимать четко, вот как ты так просто ощущаешь, что только вера в Бога. И это все благодаря преподобному Серафиму. И могу еще сказать, что, конечно... И укрепляется она еще и молитвами моего духовника. Вот она и спасает в этой жизни. Или помогает, скажем так. Насчет спасения не знаю, но насчет помощи, да. Еще я хочу сказать, что все время нас связывают очень-очень теплые чувства с радиостанцией «Радонеж». Так уж повелось. И Кирилл Никифоров, и Женя Никифоров, и Коля Бульчук, и Витя Саулкин, и Тонечка Арендаренко. Это все наши давние друзья. Какие-то просьбы иногда бывают к ним, кто-то заболел, или о какой-то книге рассказать, или еще что-то такое. Знаете, это невидимые нити, я не знаю, как их обозначать, но они есть. Поэтому спасибо Жене Никифорову за его необыкновенно тяжелые труды по сохранению радиостанции «Радонеж», потому что, зная всех основных сотрудников, я могу сказать, что никто не способен, пусть на меня никто из них не обижается, на то, чтобы одно дело делать какие-то совершенно изумительные передачи, а другое дело сохранить радиостанцию. Вот мне кажется, что таким верным стражем и могущим, так сказать, стражем является Женя Никифоров. Вот поэтому ему спасибо большое за эту очень нам нужную радиостанцию. Ну, а так хочу сказать спасибо всем, кто помогал, с кем все строили.
Спасибо, дорогая Светлана Ивановна. Я хотел пожелать от лица всей нашей огромной аудитории, от лица нашего директора и всей нашей редакторской группы вам доброго здравия, помощи Божией. Благодарим за всегдашнюю помощь, советы и беседы, которые так нас утешают здесь у вас рядом. Вот в окружении книг, в окружении икон, в окружении святынь и в окружении вашей любви, которая распространяется и вот на любовь к нашим общим святыням, в Сарове, в Дивеево, и любви к преподобному Серафиму, который также связал и лично вот в моей жизни очень много, преподобный тоже сделал именно непосредственно. Это все чувствуется, и мы счастливы тем, что мы все эти годы общаемся вместе, рядом, в этой христианской настоящей любви. Такое чувство, что время остановилось, между тем оно идет вперед. Я уверен в том, что год этот очень непростой, очень символичный, очень много вопросов, какие-то такие чувства, которые нельзя сформулировать одним словом. И такое чувство, что после этого года что-то воспоследует и в России, и в церкви, и, может быть, в жизни каждого из нас. Но Господь милостив, мы будем ждать от Него то, что Он нам ниспошлет. А вам еще раз еще поздравления, всяческих успехов в этом нелегком труде. И я уверен, что преподобный, который покрывал вас столько времени и не оставит вас и в дальнейшем.
Ну, я хочу только сказать, что вот это созидание веры в моем сердце и, скажем так, вокруг то, что происходит в церкви, это, в общем-то, с одной стороны, дело каждого, хочет он этого или не хочет. А с другой стороны, надо понимать, что Ну, вот в моей жизни, вот в этой рабочей жизни бывали очень трудные моменты, когда казалось, так схватишься за голову и куда-то там побежишь. Но вместе с тем, когда вот ты понимаешь, что на все воля Божья, и ты начинаешь в этих ситуациях любить Бога, ты начинаешь понимать, что это происходит, что это дано тебе для того, чтобы сделать следующий хотя бы маленький шажок в направлении к Богу. Ну, и вот слава Богу за все.
Это было интервью со Светланой Ивановной Горлевской, записанное к ее 80-летию, 5 лет тому назад. Напомню, сегодня мы совершаем 9 дней со дня ее кончины. Просим всех, дорогие слушатели, помянуть рабу Божию Светлану в своих молитвах. Да упокоит ее милосердный Господь в небесных обителях и сотворит ей вечную память